Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы Азаттык радиосу 3 сентябрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Экономика быйылкы белгилеген өсүштү камсыздай албай турганын министрлик мойнуна алды.
Кыргызстандын бийлигинин бир согласия целенаправленно жүргүзгөн политикасынын таасирин байкаган жокмун.
680 украиналык аскер орусиячыл сепаратисттердин колуна туткунга түшкөнү кабарланууда.
Туткундардын 80% жакыны Иловайск шаарынын тегерегинде колго түшкөн. Акыркы аптада бул шаарда жүздөгөн украиналык жоокерлер козголоңчулар менен орус аскерлеринин курчоосунда калган.
Чүйдө 1000 гектарга чукул жерди өрт каптады. Ушул жана башка темалар калдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңирээк токтолобуз. Биздин иштикте болуңуз. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Кутмандуу таңыздар менен. Ислам мамлекети тобу дагы бир америкалык журналист өлтүрүлгөнүн маалымдады. Өзүн Ислам мамлекети деп атаган топтун согушкерлери шейшемби күнү дагы бир америкалык журналист Стивен Сотлофтун өлтүрүлгөнү жазылган тасманы таратты. Ак Үй видеого жасалма деп тастыктама бере албастыгын билдирди. 31 жаштагы Сотлоф аталган топ тарабынан өлтүрүлгөн экинчи журналист. 19 августта дагы бир журналист Джеймс Фоули өлтүрүлгөнү тууралуу маалымдалган болчу. Анда согушкерлер эгер АКШ тараптан Ирак түндүгүндө Ислам мамлекети тобуна каршы аба соккуларды токтотулбаса, кийинки курмандыктар болоору эскертилген. Маркум журналист Стивен Сотлоф Time жана The National Interest журналдарында иштеген. 2013 жылы Сирияда согушкерлер тарабынан уурдалган болчу. Ички иштер министрлиги имамдарды экстремизмге каршы окутуп жатат. Ички иштер министрлиги диний экстремизмдин алдын алуу максатында мечиттердин имамдарын окутуу өнөктүгүн баштады. Мекеме долбоорду УКМК жана Search for Common Ground эл аралык уюму менен бирге уюштурууда. Бул тууралуу Азаттык министрликтин экстремизмге каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси Эмиль Жээнбеков маалымдады. Жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргызстанда диний радикал топторго азырылган жарандар көбөйүп жатканын билдирген болчу.
Маалыматтын диний чөйрөдөгү маалыматтын жетишсиздиги же болбосо маалыматтын бурмаланган түрүү формаларынан элге таркалуусун бул нерсеге дагы көп себеп болуп жаткандыгын байкадык. Ошондуктан диний ишмерлер менен, анын ичинде мечиттердин имамдары менен биргеликте ошол сыяктуу талкуулар, семинар, тренингдерди жүргүзүүнү пландаштырганбыз.
Жээнбековдун айтымында семинардын алгачкы бөлүгү августтун аягында Чүй облусу жана Бишкек шаарындагы мечиттердин имамдарына уюштурулду. Мындан ары башка аймактарда улантылмакчы. Долбоор экстремизмдин терс таасирлерин дин өкүлдөрү аркылуу элге жеткирүү максатында ишке ашырылып жатат. Бириккен улуттар уюму Украинадан качкандар саны 1 миллиондон ашканын билдирди. Чыгыш Украинадагы согуштук аракеттерден улам өз үйүн таштап башка өлкөгө же мамлекеттин тынч аймагына качкан жарандардын саны 1 миллиондон ашты. Бул тууралуу шейшемби күнү Женева шаарында Бириккен улуттар уюмунун улуу даражадагы өкүлү Венсан Кошетел билдирди. Анын айтымында соңку 3 жума ичинде өлкө ичиндеги качкандар саны 2 эсе көбөйүп 260 000 кишини түздү. Ал эми Орусия тарапка качкандар 814 000 адам. Өткөн жумада Бириккен улуттар уюму Украина өкмөтү менен орусачыл жекчилер ортосундагы согуштун курмандыктары 2600 кишиге жеткенин билдирген болчу. Ал арада 3 сентябрга караган түнү Донецк шаарынын аэропортунда согуштук аракеттер кайра жанданганын жергиликтүү булактар кабарлады. Энергетика министри тармакта абал оор экенин эскертип, лимиттерди көбөйтүүнү сунуштады. Электроэнергиясын үнөмдөө максатында буга чейин 1.6 кВт-саатка чейин лимит киргизилген болсо, эми аны 2.3 кВт-саатка чейин узартуу сунушталууда. Бул демилгени 2 сентябрь күнү өкмөттө өткөн селектордук жыйында энергетика министри Осмонбек Артыкбаев көтөрдү. Анын айтымында буга чейинки 30% лимиттер сакталбай, керектөөлөр 280 000 кВт-саатка чейин көбөйдү. Ашыкча пайдалануулар башка аймактарга салыштырмалуу Чүй облусу менен Бишкек шаарында көбүрөөк байкалууда. Министр айткан сунуштар боюнча бейшемби күнү өкмөттө кезектеги жыйын болуп токтом кабыл алынат. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев кечээки жыйында энергетика тармагында жүргүзүлүп жаткан иштерди сынга алып, көбүрөөк рейд уюштурууну, ар бир короону текшерип, 3 фазадан пайдаланып жаткандарга эскертүү берип, өчүрүүнү тапшырды. Пакистан парламенти премьер-министрди жактады. Пакистан парламентинин мүчөлөрү Наваз Шарифти колдошту. Ошондой эле өлкөдөгү ири саясий партиялардын лидерлери да парламент сессиясында Шарифти колдоп, премьер-министрликтен кетпөөгө чакырышты. Оппозиция лидерлери, мурдагы крикетчи Имран Хан жана даватчы Тахир Уль-Кадри баштаган нааразылар 15 августтан бери Исламабадка чогулуп, Наваз Шарифтин өкмөт башчылыктан кетүүсүн талап кылышууда. Алар Шарифти 2013 жылкы парламенттик шайлоону бурмалап, бийлик башына келди деп күнөлөп жатышат. Пакистандын ички иштер министри Чаудари Низар Аль-Хан кече парламенттин эки палатасынын чукул чакырылган сессиясында сүйлөп, митингди бийликке каршы инкылап деп атады. Мен ишенем, парламент мага көрсөтмө бериш керек. Өкмөткө жана элге бул протест эмес, отуруш же саясий чогулуш эмес деп айтам. Бул инкылап. Бул өкмөттүк институттарга каршы инкылап, бул Пакистанга каршы инкылап, деди Чаудари. 31 августка караган түнү нааразылар Наваз Шарифтин үйүн басып алмак болушуп, полиция менен кагылышканда 3 адам каза болгон болчу. Зейнеп.
Рахмат, Санжар Иралиев жазган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан да таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым жерлерде өткүнөтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 30, Таласта 29, Ошто жана Жалбатта 32, Ысык Көлдө 25, Нарында 29 градус болот. Бишкекте өткүн өтүшү мүмкүн, 29 градуска чейин ысык болот. Берүүздү улантып баяндардын негизги топтомуна өтөлү. Кыргызстан экономикасы быйылкы жылы белгиленген өсүштү камсыз кыла албай турганын экономика министрлиги моюнуна алды. Келерки жыл абал кандай болот? Өкмөт экономиканын өсүшүнө терс таасирин тийгизе турган кандай тобокелчиликтерди көрүп турат? Теманы Айданбек Акматуу улантат.
Өкмөт келерки жылдын экономикалык саясатын аныктаган бюджет долбоорун жактырып, аны парламенттин кароосуна жиберүү алдында турат. Мына ошол документке караганда келерки жылы Кыргызстандын экономикасы 6.2% өсөт деп болжолдонгон. Бирок аны 7 тобокелчилик күтүп турат. Алар дүйнөлүк экономикадагы туруксуздук, алтынга баанын өзгөрүп туруусу, бажы биримдигине кирүүдөн пайда боло турган оош кыйыштар, республиканын сырттан ташыла турган буудай, унга көз карандылыгы, күтүлгөн инвестициянын келбей калышы жана негизги соода өнөктөрдүн бири болгон Орусия менен газ күйүүчү май сатып алуудагы бекем келишимдердин жоктугу. Албетте, булардан сырткары да экономиканын өсүшүнө таасир эткен факторлору бар. Алар азыркы кезде күч алып бараткан энергетикалык криз жана жаман башкаруу же коррупция. Бул факторлор азыркы кезде экономикага терс таасир эткен эң орчун проблемалардан болуп турганы белгилүү. Экономист Сапар Орозбаков Кыргызстандын экономикасы Орусия жана Казакстандын таасиринде экенин эске салат.
Орусияда ситуация кандай болсо, Казакстанда ситуация кандай болсо, жараша эле Карибас кетип атат. Анан эми Россия өзү изоляцияда турса, аны чечилбесе таможня союзга киргизем деп бүтүн товарларын албай койду. Барктын сертификат менен гана өткөрөсүңөр деп салды, товарлар өтпөй калды. Анан каяк койду?
Сапар Орозбаков ошондой эле кыргыз өкмөтүндө максаттуу экономикалык саясат жок деп сынга алды.
Кыргызстандын бийлигинин бир мындай согласно целенаправленно жүргүзгөн политикасынын таасирин байкаган жокмун?
Дүйнөлүк экономика менен алтынга баанын бири бири менен байланышы бар. Алтын экспорту менен экономикасынын көрсөткүчтөрүн түзөп турган Кыргызстан аларды тобокелчиликтердин биринчи катарына кошуусу түшүнүктүү. Ал эми бажы биримдигине кирүү менен баалар өсүп, инфляция күчөйт жана соода алака начарлайт деп болжолдонууда. Анткени Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү менен республикадагы баалар бажы биримдигине кирген өлкөлөр менен теңделип, инфляцияга таасир этери күтүлөт. Ал эми сооданын начарлашына бажы биримдигинин алкагында Кытай жана башка өлкөлөрдүн товарларына тоскоолдуктардын көбөйүшү таасирин тийгизмекчи. Кыргызстан өкмөтү белгилеген негизги тобокелчиликтердин дагы бири бул сырткы буудай жана унга көз карандылык. Айыл жана суу чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу боюнча бөлүм башчысы Анара Беккулиеванын маалыматы боюнча Кыргызстан өзүн нан жана нан азыктары менен 59.1% гана камсыз кыла алат. Бул өткөн жылда айыл чарбасында дурус көрсөткүч болгон мезгилдеги абал. Ал эми быйылкы жылы көрсөткүч андан да төмөн болушу күтүлөт, дейт Беккулиева.
Анткени уракчылыкка байланыштуу азайышы мүмкүн, эми ал жылдын жыйынтыгы менен чыгат, бирок прогнозный эмелер боюнча былтыркыга салыштырмалуу төмөн. Что биз могу буудай азыктарына, например, буудайдын данына канча жылдан бери ошол импорт эме болуп келет, импорт зависим болуп келет азда.
Беккулиеванын айтымында буга Кыргызстан буудайынын сапатынын жогору эместиги да терс таасирин тийгизип келатат. Кыргызстан экономикасынын тобокелчиликтин талаасына түрткөн дагы бир жагдай катары негизги соода өнөктөрдөн күйүүчү май жана газ сатып алуу шарттарынын бир нукка салына электиги аталган. Кыргызстан дээрлик 100% күйүүчү майды Орусиядан алат. Аны бажы төлөмсүз алуу үчүн жыл сайын жаңы келишимдерди түзүүгө аргасыз. Газ жагынан да Газпромго Кыргызстан толук көз каранды болуп калды. Ошондуктан каржы министрлиги бул факторлорду келерки жылда экономиканын өсүшүн тобокелчиликке сала турган фактор катары атап жаткандай. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Ооба азаттык радиосу сааттын башында кабарлаганыбыздай, ички иштер министрлиги диний экстремизмди алдын алуу максатында мечиттердин имамдарын окутуу кампаниясын баштады. Долбоор ички иштер министрлиги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат жана жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюму менен бирге уюштурулду. Кесиптешим Санжар Эралиев министрликтин экстремизмге каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси Эмил Жээнбековду ошол темада кепке тартмакчы.
Эмил мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кыргызстандагы диний экстремизмдин соңку абалы кандай болуп турат? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жакында Кыргызстанда диний радикал топторго азырылган жарандар көбөйүп жатканын билдирген болчу.
Албетте, экстремизмдин өзгөчөлүгү, радикалдуулуктун өзгөчөлүгү ушунда, бул маселе бир эле мамлекетти же болбосо бир регионду камтыбай, бүтүн дүйнөлүк масштабта анын өзгөрүү тенденциясына байланышып, бардык эле мамлекеттерде өзгөрүп турат. Албетте, кээ бир мамлекеттерде, кээ бир региондордогу экстремизмдин өзгөчөлүгү бизге да өзүнүн эпкинин, терс эпкинин, терс таасирлерин тийгизбей койбойт. Ошондуктан ар дайым биздеги экстремизм маселенин ичинде диний чөйрөдөгү радикалдуулук маселеси ар дайым курчап алды болду.
Ошо курчап алда болгондо кандайдыр бир цифралар менен бекемдеп кетсеңиз болобу ушул маалыматты?
Албетте, бүгүнкү күндө экстремисттик көрүнүштөрдүн кылмыштуу кубулуштары, радикалдуулуктун кылмыштуу кубулуштары да кандайдыр бир өсүү темпи байкалат. Албетте, бул массалык түрдө мындай өсүүнү белгилебесек дагы, кандайдыр бир өлчөмдө бул ар бир эле жаранды мамлекеттеги мамлекеттик укук коргогондордун негизинде ичинде түйшөлтпөй койбойт. Мисалы, бүгүнкү күндүн ичинде эле, бүгүнкү күндөгү абалды карап кое турган болсок, 100 ашуун ар түрдүү экстремисттик кубулуштардын кылмыштуу укук бузган кубулуштары, аракеттерин байкадык.
Аймактар аралык бөлүп караганда кайсыл облуста абалы олуттуу болуп турат?
Бул мурдатан эле келген тенденция. Бул түштүк региондордо басымдуу болуп калат. Түштүк региондун кээ бир областтарында, райондорунда атайын бир экстремисттик ишмердүүлүк же болбосо экстремисттик уюмдардын активдешкендиги кээ бир Ош область, Жалал Абад областынын айрым бир региондорунда байкалып келет.
Эмил мырза, ушул диний экстремизмдин алдын алуу боюнча имамдарды окута баштаптырсыздар. Мечит имамдарын окутуудан кандай эффект күтүлүп жатат?
Эми биз канча көп жылдардан бери жүргүзүлгөн талдоонун негизинде экстремизмдин келип чыгуусу, анын өрчүүсүн талдап көргөнүбүздү боюнча бул нерсени маалыматтын, диний чөйрөдөгү маалыматтын жетишсиздиги же болбосо маалыматтын бурмаланган түрү формаларынан элге таркалуусун бул нерсеге дагы көп себеп болуп жаткандыгын байкадык. Ошондуктан биринчи кезекте ошол диний ишмерлер менен, анын ичинде мечиттердин имамдары менен биргеликте ошол сыяктуу талкуулар, семинар, тренингдерди жүргүзүүнү пландаштырганбыз. Айта кетчү нерсе, бул нерсе дагы көбүнчөсү ошол диний ишмерлердин имамдар тарабынан же болбосо дин башкармалыгы тарабынан мындай суроо талаптардын негизинде жүргүзүлөт. Бул семинар тренингтер үч негизги максатты көздөйт. Мисалы, биринчиси бул диний ишмерлерге экстремизм, же болбосо радикалдуулукту, терроризм маселелеринин бул сыяктуу терс көрүнүштөрдүн элементтерин аныктоого жардам көмөк көрсөтүү, аларга жардам берүү. Экинчи маселе мамлекеттин, коомдук бирикмелердин бул илдеттерге каршы күрөшүү, же болбосо каршы туруу, алдын алуу ишмердүүлүгүн, багытын, же болбосо саясатын диний ишмерлерге, мечиттин имамдарына жеткирүү маселеси. Ал эми үчүнчүсү, негизги маселе катарына айта кетсек, бул маселелерге каршы турууда, алдын алууда чогуу чара иш алып баруу маселеси. Бул эң негизги маселе. Диний уюмдардын, же болбосо диний ишмерлердин мамлекеттик органдар болобу, же болбосо башка бир коомдук бирикмелер менен бирге иш алып барууну камсыздоо жана бул нерсени бирдиктүү бир системага айлантуу маселеси да.
Бардык мечиттердин имамдары окууга тартылабы же чоң мечиттер?
Бүгүнкү күндө биздин план боюнча, биздин проект боюнча дээрлик республиканын бардык аймактарындагы имамдардын мечиттери бул сыяктуу тренингтерге катышышы каралган.
Эми акыркы суроом жана Сирияга кеткендер боюнча соңку маалыматтар барбы сиздерде? Кыргыз жарандары кетип атат, бир 80 жакын деп жакында эле.
Эми ал ошол цифра бар да, биздин андай да бир өлчөмдөгү жарандарыбыз тилекке каршы ошол сыяктуу мамлекеттерде жанагы куралдуу конфликт болуп аткан мамлекеттерде катышып жүргөндөн маалыматтар бар. Бул да болсо биздин коомдогу радикалдуу көз караштын, радикалдуулуктун, анын ичинде тилекке каршы диний карым катнаштагы радикалдуулуктун артуусу менен байкалып атат. Ошондуктан менин оюмча жасалып каралып жаткан бул сыяктуу ишмерчемдери ушул терс көрүнүштөрдүн алдын алат деген айтабыз.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, телефон аркылуу биз менен Ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы күрөш башкармалыгынын жетекчиси Эмиль Жээнбеков маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуптасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Ислам мамлекеттер тобу дагы бир америкалык журналист өлтүрүлгөнүн маалымдады. Ички иштер министрлиги имамдарды экстремизмге каршы окутуу өнөктүгүн баштады. Бириккен улуттар уюму Украинадан качкандардын саны миллиондон ашканын билдирди. Энергетика министри тармакта абал оор экенин эскертип, лимиттерди көбөйтүүнү сунуштарды. Пакистан парламенти премьер-министр Наваз Шарипти жактады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан тааныша аласыз. Уктурубузду улантып эми дүйнөдө болуп жаткан окуяларга көз жүгүртөлү. Расмий Киев акыркы күндөрдөгү салгылашууларда 680 украиналык аскер Донецк облусундагы орусиячыл сепаратисттердин колуна туткунга түшкөнү маалымдайт. Андан мурда өкмөттүк күчтөр Луганск шаарынын чыгышындагы аэропортту орусиячыл жикчилерге калтырып кетишкен эле. Элиза Кененбаева кабарлайт.
Козголоңчуларга тийиштүү туткунга түшкөндөрдү алмашуу борборунун жетекчиси Владимир Рубан 1-сентябрда билдиргендей, туткундардын 80% жакыны Иловайск шаарынын тегерегинде колго түшкөн. Акыркы аптада бул шаарда жүздөгөн украиналык жоокерлер козголоңчулар менен орус аскерлеринин курчоосунда калган. Улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңешинин өкүлү Андрей Лысенконун маалымдаганына караганда, Орусия куралдандырган профессионалдуу аскерлердин артиллериялык чабуулуна байланыштуу украин солдаттары аэропортту таштап кетүүгө мажбур болушту. Лысенко украин күчтөрү ал жакта орустардын танк батальону менен салгылашканын, Украинада бери дегенде 4 тактикалык топтун батальону бар экенин, анын ар бири 400 жоокерден турарын кошумчалады. Мындай билдирүүдөн бир аз мурда Минск шаарында Украина, Орусия, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү жана москвачыл жикчилдер кездешип, Украинадагы кризисти талкуулай башташкан. Сүйлөшүүлөр 4 сааттан кийин жыйынтыкталып, кийинки этабы 5-сентябрда өткөрүлмөй болду. Интерфакс маалымат агенттиги белгилегендей, бул жолугушууда козголоңчулар Украинанын аймагында калууга макулдугун билдирип, облустарга өзгөчө статус берилсин деген талап коюшкан. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Украинанын чыгышындагы өкмөттүк күчтөр менен Орусиянын колдоосуна ээ болгон козголоңчулардын салгылашуусунан бери дегенде 2600 адам набыт болду. 31 августта салгылашуулар Азов деңизинде уланды. Украин бийликтери козголоңчулар кургактан чабуул коюп, Украинанын казерин чөктүрүп салганын маалымдашкан. Ал чабуулда 2 суучул дайынсыз болгон, куткарылган 8 киши оор жаракаттар менен азыр дарыланууда. Киев менен Батыш Кремльди Украинага аскер киргизип, козголоңчуларды колдоп жатканын айтып айыптап келишет. Москва болсо бул айыптоолорду четке кагууда. Өткөн жумада НАТО 1000 жакын орус аскерлери Украинага киргенин билдирген. 1 сентябрда Украинанын президенти Петро Порошенко Киевде туруп Орусияны өлкөгө ачык басып кирди деп күнөөлөдү.
Против Украины зараз началась прямая.
Коңшу мамлекет Украинага каршы түз жана ачыктан ачык агрессияны баштады. Бул жаңжалдуу зонадагы абалды кескин өзгөрттү жана коопсуздук күчтөрүбүз үчүн жаңы катаал суроо жаратты. Улуттуу жыйынтык жасалат, кадрлык алмашуулар болот.
В том числе и кадрови.
Ал эми Украинанын коргоо министри Валерий Гелетей Facebook-тагы баракчасына Европа 2-чи дүйнөлүк согуштан бери көрө элек аламат эми босогодо турат. Бул согуш 10,000 деген адамдын өмүрүн алышы мүмкүн деп жазды. Ал арада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусиянын аскерлери чыгыш Украинага басып кирбестигин билдирди. Ал эми президент Путин кечээ Якутияда жасаган сапары маалында сөз сүйлөп, Украинадагы кризис боюнча буларга токтолду.
Азыр менин оюмча абдан маанилүү жараян, түз сүйлөшүү башталды. Биз мунун үстүндө узак убакыт иштешип, жана президент Порошенко менен Минскиде жолукканда макулдашканбыз. Азыр түз сүйлөшүүлөр
башталды.
Чыгыш Украинадагы куралдуу конфликт Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин башталган. Андан соң АКШ жана Евробиримдик Орусияга каршы бир топ санкцияларды киргизишкен. Аларга жооп катары Москва Европадан азык-түлүк алууга 1 жылдык чектөө киргизди.
Улантабыз. Украинада 5-6 миңдей кыргызстандык мигрант жашап иштеп жүргөнү бейрасмий булактарда айтылып келатат. Киевде кыргызстандыктардын эл аралык коому да иш алып барат. Соңку күндөрү Украинанын чыгышында болуп жаткан куралдуу окуяларды мекендештер кандай кабыл алууда? Маалымат каражаттарындагы кабарларга канааттанабы? Украинада 8 жылдан бери жашап жаткан кыргызстандык Асанбек Молдоевди кесиптешим Венера Сагындык кызы кепке тартты.
Азыр мисалы орусиялык маалымат каражаттары бир беткей жазып атышат, бир беткей чагылдырып атышат. Украинада тескерисинче башкача чагылдырып атат деген сөздөр маалымат болуп атат. Сиз ошол жерде жашап атасыз, кандай чагылдырылып атат ушул өлкөнүн чыгышындагы окуялар?
Эми өлкөнүн чыгышындагы окуялар массалык маалымат каражаттарына чагылдырганы, эми бизге биз биякта көрүп аткандай эл кандай сезип атат, ошондой эле көрүп атабыз, ошондой эле чагылдырып атат. Негизи ситуация биздин кыргыз мекендештер Кыргызстанда отуруп орус телевидениясын көрүп такыр эле башкача ой пикирлери бар. Бирок биз ошолорду эми таанышыбызга, туугандарыбызга айтып түшүндүрүп атабыз туура болот, биякта болуп аткан нерсени. Биякта болуп аткан нерсе Украина өзүнүн жерин коргоп атат, мындайча айтканда. Коргоп атат, биримдигин эл мурдага караганда аябай абдан биримдүү болуп калды. Патриотизм сезими абдан күчөдү. Эми биякта мынча көп жылдан бери эле жашап атабыз, өзүбүзгө карата мындай бир жаман сөз угуп көрө элекпиз Украина элине. Орусча эркин сүйлөйбүз, орусча сүйлөйсүң деп эч ким бизди басынтпайт.
Украинчада сүйлөйсүңөр?
Украинча сүйлөйбүз, балдары сүйлөйт, украинча түшүнүп, украинча сүйлөгөн элди жакшы эле түшүнөбүз, өзүбүздү сүйлөбөсөк дагы. Бирок балдарыбыз мындай украинча экенин сүйлөп экенин түшүнүп.
Кечээ эле мисалы Украина армиясынын 680 аскери ушул сепаратисттер тарабынан туткундалды деген маалыматтар түшүп атат. Ушундай маалыматтар элдин мындай бийликтерге, өкмөткө болгон ишеничин азайткан жокпу? Кандай болуп атат?
Эми мындай акыркы күндөрү ал маалымат туура эле берилип атат. Анткени Донецктин ылдый жагында Иловайск деген шаарда көптөгөн украин аскери мындайча айтканда окруженияга түшүп калды да. Ошону 2-3 күндөн бери аракет кылынып атат чыгарганга. Украина аскерлери дагы Орусиянын, мисалы үчүн орустардын десантниктерин кармашты өткөн жумада. Ал деле айтылып атса керек, бирок бизге айтылып аткан биздин Кыргызстанда айтылып аткан эмесе, просто жолун жоготуп алышыптыр деп көрсөтүлүп атат да жерде. Бирок чынын айтканда бияка орустардын аскерлери кирип келишти өткөн жумада. Аны бүткүл дүйнөнүн өкүлдөрү уже кабыл алышты. Орустар канчалык кабыл албаса дагы ал маалыматты. Бирок чындык ошондой болуп атат.
Мисалы сиздин эле тааныган кошуналар же бир чогуш дегендерби балдарын армияга жөнөтүп ушундай бир кыймылдар болуп атабы, ушундай бир аракеттер?
Эми кошуна колоңдорду эметпейм, көп деле көрбөй элемин, андай мындай аскерге кетти дегем. Бирок тааныштардын тааныштары кетип атышат туугандары кетип атат деп угатабыз.
Анан жакында эле парламент таркатылды, эми кезексиз парламенттик шайлоо жарыяланды, анан Тимошенконун партиясынан кээ бир саясатчылар чыгат деген ушундай сөздөр болуп атат. Мындай Киевтеги саясатчылардын мындай кичине ыркы жок, мындай ынтымагы жок болгондой сезилген жокпу сизге?
Эми ынтымагы жок дегенде азыркы парламентте көп киши эски жетекчи болгон партиянын өкүлдөрү, ошолор ар кандай тоскоолдуктарды кылып атышат. Януковичтин партиясы, алар канчалыкта өзүндө өздөрү мындай эл менен биз эми туура эле жака жөнөбүз деген эме өз эмелерин билдирсе дагы, мындай кыймыл аракеттеринен белгилүү болуп атса керек. Алар негизи МКда боло турган шайлоодо ошо көп нерсе чечилет деп ойлойм. Ошо жаңы өкүлдөр келет, жаңы
элдин бийликке болгон ишеничи азайган жок айтор,
азайып деле атат. Анткени каалаган нерселер болбой эле бияка, мындай
күткөн
өзгөрөт деп ойлогондор бардыр. Тоскоол кылбаса башка өлкөлөр өзгөчө, Орусия мамлекети тоскоол кылбаса жакшы эле нерселер болуп кетет деп үмүттө.
Украинада 8 жылдан бери жашап жаткан кыргызстандык мекендешибиз менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Азаттык плюс иликтейт.
Сказали, что я буду здесь работать просто.
Талкаланган тагдырлар.
Рейдте түшкөнүңүздөр, мына мугалимдер бар. Кыргыз тили адабиятына сабак берет.
Эл аралык кул базары.
Түркменистан бар, Өзбекстандардан да бар.
Жүздөгөн дайынсыз жоголгон кыздар.
Сойкуларга сатмак болгон да. Планы ушундай болгон дейт. Ал мага ушинтип айтты да.
Сексуалдык кулчулук курмандыктары. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук 1-канал.
Азаттык плюс жаштар берүүсүнүн программасын сөзсүз көрүңүздөр. Берүүбүздү улантабыз. Чүйдө 1000 гектарга чукул жерди өрт каптады. 30 августта кечке жуук башталган өрттү өчүрүү аракетинен майнап чыкпай жатат. Тоо капчыгайына транспорттун бара албастыгы жана өрттү абадан суу сээп өчүрүү мүмкүндүгүнүн жоктугу куткаруучуларды өрттү сууланган чүпүрөк, кетмен, күрөк менен чаап өчүрүүгө аргасыз кылууда. Теманы Айзада Касмалиева улантат.
Кысыгатар районуна караштуу Ивановка айыл аймагындагы туюк капчыгайында өрт 30 август күнү кечке жуук башталган. 3 күндүн ичинде өрт 1000 гектарга чукул жерди жалмап, кураган чөп бадалдарды өрттөп кетти. Өрт чыккан аймакка жетиш үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары 2 чакырымдай жөө барууга аргасыз. Анткени күйүп жаткан капчыгайга транспорт бара албайт. Аймакка суу жеткирүү мүмкүнчүлүгү жоктугунан азыр ишке тартылган 122 адам кол менен өрттү өчүрүү аракетинде. Бирок андан майнап чыкпай жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов минтип түшүндүрдү.
Баягы чүпүрөктү сууга салып алып туруп уруп өчүрөт, кырсыктар менен уруп өчүрүп ушундай күрөктөр менен өчүрөт, кетмен күрөктөр менен өчүрө турган ыкмалары бар. Ошол жерге мындай суу ташып жеткирүү өтө кыйын, татаал. Каржынын тартыштыгынан бизде өзгөчө кырдаалдар министрлигинде же жалпы эле биз республикада өрттөрдү өчүрө турган тиги учактардын жана учактардын жоктугу болуп жатат да.
Куткаруучулардын билдиришинче өрттүн басаңдабай жатышына шамалдагы кошулташыл болуп жатат. Ачык жерде жортуп жүргөн шамал куткаруучулардын түйшүгүн көбөйтүп, жаңы өрт өчүрүлгөн аймактардагы быкшып жаткан чөптүн тамырын кайра тутантып, жалын ээ бербей кетип жатат. Азырынча өрттүн чыгуу себептери эмнеден болгону тактала элек.
Негизги өрттүн себептери жарандарыбыздын өрт коопсуздук эрежелерине кайдыгер мамилеси жана шалаакылык болуп жатат. Бул баягы тамеки тартуудагы тамеки өчүрбөй таштап коюу, же болбосо дагы бир себеби бар. Бул баягы айнектин сыныктары аркылуу дагы утанып кетиши мүмкүн. Адистер айтканына караганда күндү кескин ысып, айнектин сынык аркылуу баягы курап калган чөптөргө өтүп өзүнчө тусанып кетиши мүмкүн экен,
деди Абдышарип Бекилов. Быйылкы кургакчылык жана август айындагы күндүн катуу ысышы Кыргызстандын аймактарында өрт чыгуу коркунучун күчөттү. Жакында эле Аламүдүн районуна караштуу Арашан айыл аймагындагы Каракыя тоосунда 113 гектар жерге жайылган өрттү 1 аптага жакын убакыт бою өчүрүү кыйынга турду. Андан мурдараак Нарындагы Орток аймагынын Ташпашат айылында август айынын башында башталган өрт 12 августта 500 кишинин күчү менен араң өчүрүлүп, жыйынтыгында 100 гектарга чукул жер, анын ичинде 30 гектардай бадал карагай күйүп кеткен. Кыргыз гидрометеорология борборунун жетекчиси Зарылбек Итибаевдин билдиришинче, быйылкы август айындагы күндүн ысышы акыркы 40 жылдык маалыматты эске алганда рекорддук көрсөткүчкө жеткен. Ал сентябрь айында дагы аба ырайы орточо 37-38 градустун тегерегиндеги болорун айтып, өрт коркунучу сакталып кала берерин эскертти.
Сентябрь айы дагы азыркы күндө жогорку температурада болууга күтүлүп атат. 39 градуска чейин болуп өзгөрүп турат. Себеби биз жамгыр күтүп атабыз. Жамгыр катуу жамгыр эмес, тоолордо жана тоо этектеринде гана жамгыр болуп 2 күн 3 күн гана бир аз температура төмөндөйт, 29 градуска чейин түшүп туруп эле кайра 36-37 градуска чейинки жылуулукту күтүп жатабыз сентябрь айына.
Туюк капчык айында өрт азырынча жогорку жактагы карагай арчаларга жете элек. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигине караштуу Токой экосистемалары жана өзгөчө корголуучу аймактар департаментинин директорунун орун басары Бакыт Ирсалиевдин айтымында ушул тапта адистер жер жерлердеги токойлордо өрттүн алдын алуу үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Соңку күндөрү талаа жана жайыттардын күйүшү Чүй жана Нарын облустарында көп катталууда. Адистер бул күндөрү Талас, Лейлек, Базар Коргон, Токтогул, Аксы, Жетөгүз, Аламүдүн жана Нарын райондорундагы токойлордо өрт коркунучу жогору экендигин эскертип, жарандарды талаа түздө жүргөндө өрт коопсуздугуна жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырууда. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Ошентип таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. В сегодняшнем выпуске мы поговорим об угрозе религиозного экстремизма национальной безопасности Кыргызстана. В программе принимает участие представитель Института ГКНБ Марат Табылдыевич Абдылдаев, директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Курманбекович Маликов и заместитель директора Государственной комиссии по делам религии Закир Джинишбекович Чутаев. Из бишкекской студии приветствую я, Джилдыз Оруспакова. И у меня такой вопрос. Президент Алмазбек Атамбаев, выступая в Шанхае, сказал, что рост религиозного экстремизма, угроза проникновения террористических группировок в страны Центральной Азии остаются главными проблемами. Насколько опасна является проблема религиозного экстремизма в Кыргызстане? Марат Табылдыевич.
Спасибо, Джилдыза, за вопрос. Ну, этот вопрос, я думаю, неоднократно звучит и в эфире, и на страницах печати, и везде, где только можно. Поэтому ответ на него тоже известен. Угроза религиозного экстремизма для всех наших людей, я думаю, даже простых людей, очевидно, потому что мы видим, что на фоне такой закономерной тенденции, как повышение интереса к религии, каким-то религиозно-политическим даже идеологиям, можно сказать, находятся люди, группы людей и, скажем так, такие заинтересованные силы, деструктивного характера, которые пытаются вот этот интерес к религии перевести в какое-то совершенно другое радикальное русло, которое переходит в экстремизм, и в крайнюю форму экстремизма – это в терроризм. Поэтому вот я бы так ответил. Спасибо.
Кадыр Курбанбекович, вот вы как оцениваете ситуацию с религиозным экстремизмом в Кыргызстане и влияние внешних факторов на ситуацию в Кыргызстане?
Ну, ситуация, я так бы сказал бы, в целом она, в общем, она остается тревожной, в особенности на фоне последних событий в Сирии, в Ираке последние события, да, в других странах. То есть мы видим такую новую волну, я так бы сказал бы, после Аль-Каиды, новую волну радикализации, которая затрагивает именно молодежь, городскую молодежь. Состоять из состоятельных семей даже, да. То есть это новая такая тенденция, да. Так называемый протестный потенциал используется, возможно, некоторыми силами, как уже отметил вот Марат Байке, внешними, возможно, центрами для реализации определенных своих геополитических планов. То есть религиозный экстремизм, вообще-то, или террористические группировки, они даже где-то выступают инструментом реализации определенных планов с целью дестабилизации или создания таких обширных зон дестабилизации, да, нестабильных зон. То есть в настоящий момент мы, конечно, все переживаем о том, что сейчас творится вот на Украине, что события разворачиваются сейчас на Ближнем, Среднем Востоке, ввиду того, что сейчас у нас как бы мир глобальный, и через интернет, через свободный доступ к информации, и существует свобода выезда, да, или как передвижения, то наши граждане, конечно, могут попадают уже под влияние таких идеологий, и поэтому угроза экстремизма или радикализации, она представляет угрозу, да, вернее, эти процессы представляют угрозу уже не только даже для самого ислама, для самих верующих, но уже и для государства, и для государства непосредственно региона. Да.
Игорь Денисович, в Государственном комитете по делам религии изучают данный вопрос? Какая борьба ведется?
Конечно, на сегодняшний день вопрос угрозы экстремизма, религиозного экстремизма звучит очень актуально. На сегодняшний день, конечно, мы не можем сказать, что эта угроза присутствует прямо сейчас. Это есть потенциальная угроза. Мы видим факты различные, когда появляется информация о задержании той или иной группы Хизбут-Тахрир и женские ячейки. Все это, конечно, свидетельствует о том, что на сегодняшний день эта угроза имеет очень такой значительный характер. Надо, наверное, рассматривая этот вопрос, прежде всего сказать о том, что сегодня в мире идет тенденция усиления интереса к религии, или мы говорим, в частности, где-то исламизация данного вопроса, и Кыргызстан не является отдельной от этой страны, то есть мы являемся частью мусульманского мира, мы являемся страной центральноазиатского региона, и в силу нашей, может быть, геополитической актуальности или нашего геополитического значения, мы имеем также и особенности по развитию данного вопроса. Во-первых, это, конечно, с одной стороны, и социально-экономическая ситуация в стране, которая дает почву для распространения различных идей как умеренного, так и радикального толка. С другой стороны, мы говорим, что на сегодняшний день борьба с экстремизмом религиозным и деструктивно-религиозными организациями у наших соседей, она имеет такой эффект выдавливания, можно сказать, радикальных, представителей радикальных течений в нашу страну, что представляет собой также угрозу и накопление данного потенциала. С точки зрения, как комиссия работает, как реагирует на данную угрозу, мы знаем, что в феврале, 3 февраля 2014 года было решение Совета обороны, на котором было предпринято ряд инициатив по реформированию государственной политики в религиозной сфере, и сейчас и госкомиссия, и государственные органы, и рабочая группа Совета обороны работают по этому направлению. Сделаны уже значительные меры по предотвращению, но, конечно, этот процесс не краткосрочный, этот процесс долгосрочный, и он требует большого внимания как представителей, как государственных органов, так и гражданского общества, и, конечно, духовенства. Мы должны помогать духовенству, поддерживать духовенство в перенаправлении вот этих интересов наших граждан или мусульман от радикальных течений или радикальных идеологий к более умеренным, которые сейчас на сегодняшний день поддержаны решением Совета обороны. То есть это является одной из инструментов или альтернатив к распространению радикальных течений и предупреждению экстремизма в стране.
То есть сейчас у нас принято решение такое, даже на официальном уровне это зафиксировано в новой концепции, да, религиозной политики государства, о том, что государство создает условия для поддержки традиционных форм ислама, как бы, а именно ханафитской правовой школы и матуридитского вероучения, да, то есть то, что это считается как традиционным, да.
Спасибо, Кадыр Курманбекович. В настоящее время на учете в правоохранительных органах состоят более 1700 активных членов экстремистских организаций. Подавляющее большинство сторонников являются членами религиозно-экстремистской организации Хизбут-Тахрир. Почему эта организация имеет такое у нас широкое распространение?
Ну, во-первых, это история организации, да, потому что, начиная с 90-х годов, организация, она как бы начала свою деятельность на территории юга Кыргызстана и распространяла постепенно свое влияние, значит, на север страны. В настоящий момент зоны распространения идеологии Хизбут-Тахрир охватывают уже практически и юг, и север в равной степени, и даже, ну, вот, дальние уголки, это и Нарын, и Иссык-Кульская область, и Талас, и так далее, да? То есть это как бы и город в первую очередь. Это связано со внутренней миграцией в первую очередь и с миграцией вообще, потому что уезжая наши граждане как бы также попадают часто под влияние, да, различных идеологий. Да? Вот. Во-вторых, эта проблема связана, распространение именно идеологии Хизбут-Тахрир связана с теми трудностями, с которыми мы столкнулись в политической жизни за последний период. Да? То есть это две революции, это где-то, возможно, снижение доверия к власти в целом, да, это вопрос нестабильности, а безопасности, опасности на улицах, да, например, да, высокий рост преступности и так далее, да. Хизбут Тахрир, конечно, она апеллирует к тому, что построению не только там халифата, но и введению шариатских норм, которыми как бы обеспечат безопасность, стабильность, борьба с коррупцией и так далее, да. То есть вот больше пропагандистская работа, нежели конкретная, да, потому что в реальности, если посмотреть, то Хизбут Тахрир, вот я уже говорил, за 20 лет они, ну, практически ничего не сделали, да, то есть не были, вот если дороги посмотреть, не построены, детские сада не построены, вопросы безопасности и так далее, они не решены, да, то есть это больше идеология, как бы, такая вот революционная, да, призыв, агитация. Но за агитацией ничего нету, да, конкретно никаких дел нету. И даже на вопрос, если мы Хизбут задаем вопрос, хорошо, если вы сегодня придете к власти, должны ввести шариат, да? Правильно же? Ислам сказал, шариат ввести. Есть ли у вас специалисты по введению уголовно-правовых норм, по введению шариатских судов, да, судопроизводства? Так вот, на этот вопрос у них нет ответа. У них нету кадров. Понимаете? А как они будут вводить? То есть это показывается сейчас картинка Сирии, и мы видим, что творится в Ираке. Массовые убийства, расстрелы без суда и следствия, да? То есть грубое нарушение уже шариата, да? То есть вот в этом и опасность Хизбут Тахрир состоит. Даже не сколько идеология, сколько опасность искажения норм шариата и ислама, да?
Да, закинь. Ну, здесь можно еще отметить тот вопрос, что распространение влияния Хизбут Тахрира, оно, наверное, началось именно в период 2000-х годов, 2001 года особенно, когда влияние более такой радикальной экстремистской или террористической организации, как ИДУ, потеряло свое значение, то есть они потеряли влияние в связи с операцией в Афганистане, и поэтому, апеллируя представители Хизбут Тахрира, апеллируя на вот эти социально-экономические проблемы, они пытаясь представить себя как помощник, да, населению, как, можно сказать, альтернатива разрешению этих проблем, они начали активно пропагандировать свою идеологию. А как Кадыр Маликов говорит, на самом деле, что за пропагандой нету реальных дел, за пропагандой нету реальных, кроме цели построения халифата, нету, можно сказать, механизма, программы, как это будет делаться, нету ни кадров, то есть это идет сплошная пропаганда, но она направлена первым делом на расширение критической массы, то есть своих сторонников. Когда количество сторонников той или иной организации увеличивается, они начинают иметь влияние не только в социальной, но и в социально-политической жизни страны. Это самая главная угроза для Кыргызстана.
Кадыр Курманбекович, некоторые эксперты говорят о том, что в Кыргызстане происходит активизация деятельности религиозных экстремистов, действия которых приобретают все более четко выраженную политическую направленность. Есть ли это политическая направленность и насколько она опасна, какую опасность она представляет для Кыргызстана? И какова ситуация по сравнению с другими странами Центральной Азии?
Ну, я так бы сказал бы двумя словами, что избежать политизации верующих мусульман, простых людей, невозможно, потому что у нас в стране все мы политизированы, да, граждане Кыргызстана. Что касаясь опасности, то опасность, наверное, идет не в политизации самих верующих, а в их радикализации. Вот здесь вот надо различать. Конечно, у нас согласно Конституции и законам страны запрещается политическая деятельность религиозных организаций. Да? То есть запрещается партии, создание партий политических на религиозной основе. Но другое дело, никто не запрещает участвовать самим верующим, как гражданам страны, в тех или иных зарегистрированных официально, можно сказать, зарегистрированных официальных партиях политических, участвовать в политике, выбираться и быть избранными, да, например, на посты и так далее. То есть в этом смысле я бы сказал, что угроза чуть-чуть преувеличивается. Дело в том, что те политически запрещенные организации, как Хизбут Тахрир, они запрещенные, правильно, как экстремистские. Что касается, например, вообще в целом свобод, то надо как бы понимать, что Кыргызстан единственная действительно страна, в которой присутствует в той или иной степени свобода вероисповедания и свобода вообще религии. Да? То есть мы видим, что он среди нас есть верующие мусульмане, даже занимающие высокопоставленные посты, да, практикуют ислам пятикратно. То есть у нас не запрещается госчиновникам практиковать ислам, читать намаз. У нас есть намаз-хана даже, да, во всех, в некоторых госучреждениях это разрешается. У нас не запрещаются хиджабы. что вот это все запрещено в соседних странах. Взять, например, Казахстан или Россию ту же самую, или, например, Таджикистан или Узбекистан. Да? То есть у нас страна действительно, где есть определенная свобода, и мне кажется, это снижает уровень опасности и уровень угрозы для Кыргызстана со стороны исламистских, более таких вот жестких, радикальных или террористических организаций, которые могли бы объявить, например, джихад нашей стране и так далее и тому подобное. Да, вот. Есть факты какие-то.
Как ситуация вот в Сирии и в Ираке может повлиять на нашу страну?
Ну, во-первых, ситуация действительно сейчас, я так бы сказал, очень тяжелая именно в плане средств массовой информации, да, доступа к интернету, да, и свободного перемещения. Потому что, к сожалению, наша некоторая молодежь, она как бы пользуется сайтами, да, именно радикального содержания, переписка есть и так далее, и попадает часто под влияние, ну, так называемых пресловутых интернет-имамов. Второе, например, то, что наши граждане действительно могут выезжать в любую страну, в основном в Турцию, через Турцию попадать в Сирию и в Ирак. Тем более угроза возрастает в связи с тем, что на территории Ирака в начале этого месяца Рамазан, Орозо, был объявлен халифат со стороны исламского государства Ирака, движение ультрарадикальное, террористическое. И это движение или эта организация начала подминать под себя мелкие все джаматы. И среди мелких джаматов именно представители Центральной Азии, в том числе и кыргызы есть, и представители Северного Кавказа. То есть получается, что наши граждане уже не только на территории Сирии, а уже на территории Ирака заходят в ряды самой опасной, свирепой террористической организации «Исламское государство Ирак». Мы видим по средствам массовой информации кадры демонстрации обезглавливания, массовых убийств, страшных сцен вот этих вот зачисток, да, со стороны организации без суда и следствия. То есть это самая на сегодняшний день свирепая организация, которая уже давно обогнала Аль-Каиду. И наши граждане в этой организации.
Спасибо, Кадыр Курманбекович. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В сегодняшнем выпуске мы говорим об угрозе религиозного экстремизма. В программе принимает участие представитель Института профессиональной переподготовки и повышения квалификации ГКНБ Марат Табылдыевич Абдылдаев, директор Независимого аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Курманбекович Маликов и заместитель директора Государственной комиссии по делам религии Закир Денишбекович Чутаев. Марат Табылдыевич, какие меры вы предпринимаете для того, чтобы бороться вот с этим, чтобы люди не уезжали в Сирию и в Ирак?
Ну, прежде всего, как уже неоднократно здесь прозвучало, ГКНБ в том числе, в числе других органов, принимает активное участие в профилактической работе. И в тех случаях, когда ГКНБ проводит в соответствии со своей компетенцией ту оперативную, разыскную и другую работу с целью, направленную на то, чтобы выявлять возможных вербовщиков, возможных эмиссаров таких террористических групп, выявлять тех пропагандистов, которые призывают к откровенному антизаконной деятельности, то есть к экстремизму. Таким образом, работа ГКНБ строится вот именно вот в этих двух направлениях. С одной стороны, профилактическая деятельность, а с другой стороны, вот бескомпромиссная такая работа по людям, которые уже перешли ту грань закона и занимаются либо непосредственно какой-то вот вербовочной работой, отправкой за рубеж, либо проводят какую-то пропаганду в этом направлении. Вот. Ну, если позволить, я хотел бы вот одну мысль тоже еще добавить по предыдущему обсуждению. Насчет, вот вы сказали о политизации экстремизма. Угу. Наверное, может быть, этот можно было бы сформулировать, наверное, вот даже чуть-чуть по-иному, сказать, что экстремизм в настоящее время в мире большей частью проявляется в политической сфере, правильно? Будь это на религиозной основе, будь это на какой-то национальной, сепаратистской, нацистской, да, скажем так, сепаратистской. И другой вот пример Брейвика, мы все хорошо помним, фашисты, фашистующие молодчики в тех же западных благополучных относительно странах. То есть это политизация экстремизма, да, то есть политизация экстремизма – это то, что, мне кажется, экстремизм в большей мере выражается в политической сфере. Вот. Это, мне кажется, означает то, что в современном мире очень много нерешенных и, может быть, даже обостряющихся проблем. Вот пример Украины тому этот убедительное доказательство. Ситуация, вот, как сказал уважаемый Хадраджи, на Ближнем Востоке говорит о том, что неспроста вот многие люди встают на путь такого экстремизма, прикрываясь исламом, потому что многие люди не видят решения тех проблем и пытаются вот пойти на такие радикальные, категорические пути, да. Я бы в этой связи хотел бы все-таки сказать, что нам, мне кажется, надо донести до общества, до людей простых, молодых людей, то, что вот политический ислам, да, он, в принципе, главным образом экстремистского характера, радикального. Вот такой политический исламский экстремизм, да, ну, исламский неправильно сказать, религиозный экстремизм, скажем, да, он на самом деле не является панацеей. Вот такую мысль, мне кажется, надо донести до молодых людей, потому что мы видим, что вот в этих государствах, о которых мы упомянули, зачастую исламские группировки, так называемые исламские группировки, воюют между собой. Это и в Сирии происходит, и в Ираке, и в Пакистане, и, одним словом, в целом ряде стран. Основная борьба идет между так называемыми исламскими группировками. То суннитами, с одной стороны, большей частью салафиты, как Хадар Мурза сказал, а с другой стороны, и шиитскими экстремистскими группировками. Поэтому нам надо донести до людей, что в рамках того светского демократического устройства в полной мере, пользуясь теми ценностями и возможностями, которые дает ислам, мы можем все-таки улучшить ситуацию общими усилиями. Да? Хотя это, конечно, очень сложно, но на путь утопии вставать тоже, конечно, не следует.
Закир Динчбекович, я хотела бы услышать ваше мнение.
Ну, по данному вопросу, конечно, если мы говорим о политизации ислама, то, с одной стороны, мы видим, как уже Кадыр отметил, что религиозные организации не имеют права участвовать в политической деятельности, политические партии на основе религии у нас не имеют права строиться. Но, с другой стороны, мы видим, что запретить ни одному граждану, который является мусульманином, христианином, участие в политическом процессе нельзя. Это права и свободы гражданина Кыргызской республики. Многие политики у нас используют именно исламскую риторику, ценности для мобилизации электората, для будущих выборов. Да. Ну, мы будем говорить о том, что здесь очень важный момент, да, насколько ихние вот эти идеи, которым они пытаются притянуть к себе поддержку электората, войдут, может быть, в политическую программу данной партии или в политическую программу данного кандидата или политического деятеля. И если там будут отражаться вот эти идеи, которые нарушают Конституцию и законы Кыргызской Республики, то мы говорим о политизации. То есть такое у нас в Кыргызстане запрещается по Конституции и по нашему законодательству. С другой стороны, и имея в виду, что сегодня, на сегодняшний день 85% граждан Кыргызстана считают себя мусульманами, то есть культурными, культурные аспекты или же практикующие мусульмане, неважно, считают себя мусульманами, надо учитывать этот фактор и принимать меры, соответствующие нашим культурным традициям, соответствующие нашим, наверное, идеологическим каким-то, вот, которые у нас, идеологическим ценностям, которые развились у нас в период нашей истории. Говоря о радикализации и экстремизме, то есть надо не забывать, что на сегодняшний день есть разные понятия экстремизма, такие как классический экстремизм, достижение цели насильственным способом, через насильственными путями. Это классическое понятие, но на постсоветском пространстве мы говорим о том, что принято более такое обширное понятие, то есть экстремизм достижения незаконных целей или достижения цели незаконными путями. То есть в данном случае, если это незаконные цели, нарушающие законодательство Конституции Кыргызской Республики, то это уже выходит в рамки экстремизма. Если они, опять же, достигают цели незаконными путями, нарушающие законодательство Кыргызской Республики, то же опять мы можем относить это к фактам экстремизма. Поэтому в данный момент распространение ислама как религии, других религий в Кыргызстане в условиях более-менее либеральной обстановки – это нормальная вещь. Но когда идеи, религиозные идеи становятся орудием представителя радикальных течений или экстремистских течений, то с этим надо активно бороться, и в частности нужно проводить, как мы говорили, информационную работу, профилактическую работу. И здесь должны быть, опять же, здесь должны работать не только государственные органы, здесь должны быть работать и представители гражданского общества очень активно, духовенство. Только совместными усилиями мы сможем перенаправить вот эту тенденцию, которая в будущем имеет потенциальную угрозу. То есть и сейчас мы имеем потенциальную угрозу, и в будущем это представляет одну из важных таких опасностей для нашей государственности. Поэтому в данном направлении должны работать все, как в области образования, так и в других областях социально-политической жизни.
Да, и здесь самое главное, наверное, это правильно найти, как предоставить альтернативу не путем закручивания гаек, как в соседних странах, а вот мы идем по другому пути все, в Кыргызстане именно, а именно создание альтернативного пути развития. Да. Какой альтернативный путь? В первую очередь, это поддержка традиционных институтов духовенства, это развитие исламской интеллектуальной мысли в Кыргызстане. Да? То есть у нас, если честно говоря, в Кыргызстане существуют все, можно сказать, условия для создания в Кыргызстане своей национальной исламской школы и даже центра, сделать Кыргызстан центром исламской культуры и исламской интеллектуальной мысли на всю Центральную Азию. Такие есть условия, да, то есть это более либеральные законы, это возможности, да, то есть для этого нужна, естественно, подготовка кадров, это разработка определенных программ развития именно исламской передовой мысли, да, ислам и наука, допустим, да, то есть рассматривать ислам через призму тоже науки. То есть разработки. Это введение различных дисциплин, разработка учебников, стандартов. Это привлечение передовых ученых других стран, например, других, Малайзия, Индонезия, даже Саудовская Аравия, да, Турция и так далее.
Кадыр Курманбекович, помните, в начале года Совет обороны, да, принял очень важное решение с другими путями бороться с религиозным экстремизмом, да, вы тоже были на этом заседании. И, по вашему мнению, изменилась ли ситуация с этого времени?
Вы знаете, да, потому что мы сами участвуем непосредственно.
Вы чувствуете какую-то реальные изменения?
Первое, я так скажу, что реальные изменения идут сверху сначала, да, так как сверху была эта инициатива предложена. Была разработана, например, в первую очередь концепция государственной политики в области религии, очень, можно сказать, не имеющая аналогов на всем постсоветском, наверное, пространстве. А второе, например, были разработаны, комитет по делам религии разработал, значит, непосредственно при их участии, они разрабатывали план действий, да, поэтапный, да. Еще раз скажу, что сразу результатов не будет видно, потому что это поэтапно идет. Раз. Второе, для этого нужно привлечение больших материальных средств, да, финансовых средств. Третье, это подготовка, возращивание новой, можно сказать, элиты или, можно сказать, новых кадров, подготовка кадров. Да? На это уходит время, на это уходят годы. Но сверху уже есть определенные изменения. Теперь мы говорим о низе. То, что внизу необходимо более расширять, углублять, именно выходить, что называется, в народ с просвещением об исламе. Но в первую очередь исполнителями должны являться, я бы не сказал, что государство, да, а духовное управление мусульман, а именно сами верующие имамы, ученые ислама должны взять на себя ответственность эту. То есть здесь, наверное, вопрос ответственности, да, за страну, за народ, за ислам. Потому что сейчас идет целенаправленная дискредитация ислама в средствах массовой информации через ролики, видеоролики массовых казней и убийств со стороны радикальных течений, сектантских течений. Поэтому в первую очередь заинтересованность должна среди самих мусульман. И мусульмане просят защиты у государства, понимаете, по сохранению и статуса, и защиты исламских ценностей, да, и государство, оно помогает, да. Примерно такая, процедура. И в данный момент государство, оно являлось инициатором данных мер, и в данный момент сейчас план разработанный, он будет реализовываться поэтапно. То есть сразу сделать просто это физически невозможно. Мы упустили почти 20 лет. И за 2-3 года, за год невозможно все это, понимаете, наверстать. Но есть понимание, самое главное, то, что мы видим, что мы граждане одной страны, что мы хотим все сохранить, самое главное, стабильность и безопасность государства на фоне тех сценариев, которые сейчас идут на Украине или на Ближнем Среднем Востоке. Да? То есть у нас вырабатывается у граждан Кыргызстана сейчас определенный иммунитет.
Спасибо, Кадыр Курманбекович. Мы завершаем нашу передачу. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире была программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. Мы говорили о религиозном экстремизме и национальной безопасности. В программе принимали участие представитель Института ГКНБ Марат Абдылдаев, директор Независимого аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов и заместитель директора Государственной комиссии по делам религии Закир Чутаев. Из бишкекской студии с вами была я, Жылдыз Оруспакова.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.